Радиомаяк.ру представляет.
Объект 22. Объект 22.
Ну, что называется, к истокам. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и очередная серия из цикла по истории философии, где мы то и дело обращаемся к тем или иным представителям этого славного мира, а то и к большим серьезным школам, учениям, как-то своеобразно, конечно, влиявшим и влияющим на всю историю и на развитие человечества. И здесь уже Юрий Анатольевич Шичалин, доктор философских наук, профессор, директор греко-латинского кабинета. Юрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, спасибо, что нашли на меня время сегодня. Тем более мне вдвойне приятно, потому что, признаюсь, буду вас пытать в хорошем смысле этого слова, говоря об одном из моих самых любимых персонажей в мировой истории вообще, а уж в истории, наверное, науки и философии в частности. И сегодня действительно практически к истокам, потому что есть предложение отправиться в очень давнее время с точки зрения науки, в том числе, поскольку речь пойдет о Пифагоре, о том великом человеке, который подарил нам множество, ну, во-первых, математических историй, о которых мы все знаем, да?
Да, конечно.
Теорема Пифагора, уж я думаю, о ней слышал каждый. Ну и помимо этого, человек, создавший практически религиозное учение или школу, или бог знает что еще. В общем, человек, который крайне интересен, видимо, и сам по себе. Отсюда первый вопрос. Мы вообще много о нем знаем? И если знаем, то откуда, из каких источников?
Вот это самый первый законный и правильный вопрос. Потому что прежде чем говорить о Пифагоре, нужно отдать себе отчет в том, что мы о нем знаем, с одной стороны, очень много. С другой стороны, мы почти не можем контролировать эти источники и предположить, насколько они достоверны. До нас дошли довольно подробно изложенные и учения Пифагора, и его жизнеописания от Диогена Лаэртия, от Порфирия и от Ямблиха. То есть это время по Рождестве Христовом, соответственно, 3-й, начало 4 века.
Тогда как Пифагор, давайте напомним, это 6-й, и умер он 490-й год до новой эры.
Это именно так. И судя по вот этим дошедшим источникам, Пифагор был невероятно интересной и невероятно влиятельной фигурой. Но когда мы начинаем смотреть, что они излагают, мы видим, что они и сами уж рядом путаются в предшествующих источниках, и неотчетливо об этом говорят, и иногда сами себе противоречат, и становится совершенно ясно, что это невероятная и фантастическая авторитетная фигура, но тем не менее дошла каким-то странным образом с мифами, сказаниями, с тем, что никак не подлежит рациональной достоверной проверке.
А то есть Пифагор стал фигурой такой мистической, мифологической уже тогда, то есть довольно давно.
Ну, конечно, давно. Он стал еще раньше такой фигурой. Дело в том, что когда мы посмотрим на вот это время от рождения Пифагора до завершения языческой античности, то есть до 5-го, даже 6-го века, последняя школа языческая, платоновская, завершилась в 529 году, как всем памятно, будучи закрыта, была закрыта императором Юстинианом. И да, все это время от 6-го века до Рождества Христова, по 6 век, по Рождеству Христову, все это время Пифагор звучит, и он присутствует, но иногда он присутствует как некое подводное течение. Вот давайте посмотрим с самого начала 6 век. Совершенно очевидно, что если хотя бы часть того, что рассказывает о Пифагоре, это истина, то эта фигура не могла быть незамеченной. Но что мы знаем из самого раннего периода, конец 6-го, начало, ну, рубеж 6-5 века, что мы о нем знаем? Ну, собственно говоря, два свидетельства о нем всего. Одно свидетельство поэта Ксенофана, который рассказал своего рода анекдот, что вот он однажды шел и увидел, как Пифагор шел и увидел, как бьют собаку, и он попросил перестать ее бить, потому что он услышал голос родного друга, близкой души. Вот, то есть это Ксенофан в таком ироническом духе излагает учение об этом психозе, которое действительно было у Пифагора. Второе свидетельство Гераклита. Его передает Диоген Лаэрций, и он говорит о том, что вот говорят, что Пифагор ничего не писал. Но с другой стороны, перед нами Гераклит, который буквально кричит и говорит, что Пифагор не собирал отовсюду эти сочинения и выдал их за свою мудрость, за свою какотехнию, дурное свое искусство, полиматии, многознание и так далее. И этот фрагмент у Гераклита не единственный, потому что он же говорит, что вот так он создал свое многознание, но многознание, как известно, ему не научает. Можно продолжить эту цитату, потому что оно не научило, в частности, того же Ксенофана и Пифагора. То есть Гераклит смотрит на это явление как на что-то такое, что совершенно ему не по нутру и не по вкусу. Потому что сам Гераклит, ну, как известно, он был склонен и привержен, и привязан к более раннему времени, к эпохе мудрецов. А то время, в котором мы застаем Пифагора, это время торжества ионийской науки. То есть это период VI века, он ведь с разных точек зрения абсолютно замечателен именно в этом смысле, с точки зрения возникновения науки.
И то есть взгляда на науку как нечто уже такое самоцельное, да?
Ну, наверное, можно сформулировать и так. Я бы это сформулировал вот каким образом. Когда стало ясно, что интеллектуальная деятельность, ее плоды сами по себе чего-то стоят.
Угу. Да, это понятно.
Есть, например, Гесиод писал «Труды и дни». Он писал о том, когда нужно высевать хлеб, когда нужно собирать урожай, как нужно вести себя дома и так далее. Я думаю, что ему в голову не приходило считать это какой-то чем-то таким специфическим, обязательным, что само по себе драгоценно. Ну, например, так же хотя бы как поэзия. Поэзия завоевала свое место в числе плодов интеллектуальной деятельности, которые драгоценны сами по себе. С наукой это произошло вот как раз в середине, примерно в середине VI века, когда появилась история, словечко, которое мы все знаем на самом деле, «история», то, что потом стало историей. Но изначальный смысл этого слова — либо установление неких фактов, либо усмотрение неких фактов. И вот в этот момент началось, во-первых, невероятно бурное собирание сведений и фиксации их. Это было замечательное время еще и потому, что в этот момент в Греции, ну, с начала VI века, начинает регулярно поступать из Египта папирус, и появляются первые письменные сочинения, прозаические. Ну, опять-таки, этот факт известный, но все-таки я на него всегда обращаю внимание. У греков в течение уже нескольких веков была поэзия, причем поэзия фиксированная, письменная. Но у них не было прозы. Прозы писать было очень сложно. Когда Солону нужно было написать законы, в том же начале того же VI века, то он хотел написать их в стихах.
Видимо, какое-то устройство мозга, видимо, было какое-то соответствующее.
Не знаете, привычка многовековая. Многовековая привычка. Солон сам был замечательным элегиком, писал другого рода стихи. То есть поэзия уже была у греков культивированным производством. Интеллектуальное творчество, которое свои результаты представляет в поэтическом виде, оно было абсолютно всем понятным и ясным. А с прозой было плохо. И Аристотель, который нам сообщает это, об этом, о Солоне, о том, что он хотел в стихах издать законы, он же говорит, что он не умел еще передать в общезначимое. То есть вот это изложение прозы, оно требовало совсем других навыков. В общезначимом виде передать то, что нужно было выразить. Вот. А тут начинает развиваться проза необыкновенная. Вот то, что традиционно называют ионийской школой, Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, это как раз было началом ионийской науки, на самом деле. Школы как таковой милетской, я думаю, не было.
Ну, это позже, позднее более такое.
Конечно.
Именование, это позднее, чтобы не запутаться.
Поздняя интерпретация, mm-hmm. Совершенно верно. Да. Но развитие вот этого типа знаний и фиксации такого рода знаний в сочинениях, это, несомненно, было.
Означает ли это, что, ну, знаете, как часто бывает с различными, с разнообразными историческими персонажами, о которых мы периодически вспоминаем, и это не обязательно только философия, любая деятельность, может быть, человеческая, И мы говорим, кто-то опередил свое время и устремлялся куда-то в будущее. Про кого-то мы говорим, что вот он был сыном своей эпохи. Означает ли это, возвращаясь к Пифагору, про кого-то говорим, он попал в нужное время, в нужное место? Означает ли это, что, говоря о Пифагоре, мы говорим, что Пифагор был, в общем, ну, такое действительно дитя своей эпохи. Он, это был человек, который для того времени был фигурой, которого должна была породить эта эпоха.
Совершенно верно. Но теперь давайте попробуем выяснить, в каком смысле он оказался такой фигурой.
Мне очень нравится, извините, пожалуйста, сейчас мы перед тем, как пойдем выяснять, я вспомнил, мне очень нравится, конечно, как, говоря о происхождении, например, Пифагора, которое, да, тоже всевозможными мифами было как-то обернуто. Мне очень нравится, как написал Рассел об этом, о его происхождении. Да, вы, конечно, помните это. Он говорит, некоторые полагают, что Пифагор был сыном состоятельного гражданина по имени Мнисарх. Другие считают, что он был сыном бога Аполлона. Пусть читатель сам выбирает, какая версия ему ближе. Да,
да, действительно, это одна из таких, один из замечательных рассказов о Пифагоре. Вот нужно сказать, что не одному ему досталась такая честь. Замечательный пифагореец Платон, он тоже по преданию был вот такого происхождения божественного, Аполлонова и так далее. Дело в том, что пифагорейцы служили Аполлону. Аполлон их специально опекал.
Был культ, конечно.
И не случайно именно с Пифагором связано вот это имя Аполлона, ну и, разумеется, муз, потому что 9 муз опекали школу. А Пифагор создал, ну, скажем, не, может быть, не в собственном смысле, но прообраз первой философской школы.
Все-таки.
И вот в каком смысле он был действительно необходимым для этой эпохи, это как раз вот нужно сейчас, по-моему, отчетливо ясно понять. Дело в том, что вот тот самый ионийский рационализм, ионийская наука, которая стремилась объяснить весь мир и записать тут же все, изложить всем, она стала чрезвычайно заносчивой. Мы всегда сталкиваемся с этим явлением. Стоит только каким-то нашим рациональным способностям дать волю, они тут же забывают о том, что, вообще говоря, есть другие способности, и что не один человек с его разумом существует на Земле. И вот тут произошло то же самое. Потому что если мы читаем, например, Гекатея Милетского, представитель той же ионийской истории, то он говорит, я буду излагать это так, как мне кажется истинным, потому что сказания древних смехотворны. Если мы читаем того же Гераклита, Гераклит говорит, несмотря на то, что эта моя речь существует, люди всегда остаются незнающими. То есть вот этот разум, рассудок, который горд своими уже достижениями, он начинает забывать о предшествующей традиции. В частности, тот же Гераклит, он считает, что бессмысленно почитать Гомера, Гесиода, что это ушло, их время ушло, что Гомер не знал самых элементарных вещей, и что Гесиод не знал различия, он пишет о трудах и днях, между днем и ночью, и не знал, что они одно, и так далее, и так далее. То есть вот этот рационализм торжествующий, еще бы немножко, и он грозил обернуться тем, что мы, греки, потеряли бы традицию. Ну, этого, конечно, на самом деле никогда бы не произошло, но фигурой, которая обозначила этот перелом, нам нельзя, развивая рациональное учение, рациональное постижение, рациональное владение миром, нам нельзя забывать о предшествующей традиции. И вот этой фигурой оказался Пифагор. То есть Пифагор...
Который, с одной стороны, являлся продолжателем вот этих традиционных моментов и культурных, да, наверное, и интеллектуальных ценностей. С другой стороны, человек, который пытался их перевести на какую-то новую почву. То есть вы же говорите о легком таком правильном сломе, да, связанном с его фигурой.
Да, и слом стоял в том, что необходимо вернуться к тому, что грозило уйти под влиянием интеллектуальной активности ионийцев. То есть нам нельзя отвергать Гомера, потому что Гомер — это божественный поэт. Он, разумеется, излагал вещи, которые были прекрасны, и которые неизвестны современнику, но все, что сейчас есть в современности, оно было прекрасно известно Гомеру. Его только нужно уметь правильно толковать. И вот это возвращение Гомеру и стремление вернуть его поэмам актуальность, оно привело к появлению аллегорического метода толкования. И тогда мы начинаем узнавать, что, ну, подумаешь, ионийцы узнали, что есть воздух, вода и так далее. Так Гомер это давно знал, по той простой причине, что он просто их называл по-другому. Он говорил об огне, называя так огонь Гефестом, или он говорил о воздухе, называя его Герой и так далее. То есть Пифагор и его окружение, и вот эта тенденция, которая с ним связана, они привели к очень важному и правильному, и на самом деле в разный культурный период всегда возникающему моменту. Необходимо вернуться к своим истокам и найти поле в современности, в котором они будут восприняты и сохранены. И вот Пифагор это сделал. И это ему, конечно, удалось сделать, потому что у него была такая замечательная организация, исключительная и первая в своем роде. Это так называемая пифагорейская школа. Мы, тем не менее, говорим, что она так называемая, потому что нам трудно представить ее характер. Хотя...
А что это? Это были ученики, последователи, коллеги? Или что это приблизительно могло собой представлять?
Конечно, это прежде всего ученики. Например, как Порфирий излагает, что Пифагор, конечно, совершал образовательное путешествие. Он везде путешествовал, со всеми знакомился, у всех все узнавал. В Египте очень долгое время был. Все египетские тайны, жреческие, благодаря тому, что он был идеальным учеником, он сумел постичь. И когда он вернулся к себе на Самос, он организовал школу.
И сегодня мы бы назвали его энциклопедистом.
Да, конечно, конечно, именно так. Но, собственно, это имеет в виду и Гераклит. Угу. Когда он говорит, что Пифагор собирает отовсюду сочинения и из них составляет свою мудрость, это так. Вот. Значит, тот же Диоген, если я правильно помню, который говорит, что вот одни считают, что он ничего не писал, другие считают, что он, наоборот, он собирал бездну сочинений и выдавал из-за свою мудрость. Он же говорит о том, что ему, вероятно, принадлежало несколько сочинений. Эти сочинения
что он все-таки и о воспитании, писал, да?
И о государстве, и о природе.
Угу. Ну, то есть основные вот темы.
Основные темы, да. И это очень важная вещь. Почему? Потому что мы не можем представить себе Пифагора, как бы мы скептически не относились к источникам о нем и к позднему их характеру, мы не можем его представить без двух вещей. Без того, что он занимался активной политической деятельностью, и без того, что он воспитывал людей. Ну, замечательное начало его пребывания в Кротоне, куда он перебрался с Самоса. Он беседовал со старцами, после этого он беседовал с молодыми людьми, после этого он беседовал совсем с детьми, и в конце концов он беседовал с женщинами. То есть он своими беседами охватил все возможные слои населения, ко всем нашел подход соответствующий. Его поэтому называли иногда изобретателем риторики. Что вот настоящая риторика, со всеми найти общий язык, уметь убедить, расположить к себе и так далее. Но потом мы прекрасно знаем, что Пифагор занимался непосредственной политической деятельностью. Это по-разному дает и Порфирий, и Явлих. Но для нас совершенно очевидно, что союз, созданный Пифагором, имел прежде всего политическую направленность. И поэтому Кратон, с одной стороны, его очень признал в первое время. И пифагорейцы появились в крупнейших городах Южной Италии и Сицилии. Но потом
практически целая организация, да, своего рода?
Это была организация. Причем организация такая не, на самом деле, не агрессивная. Основной смысл состоял в том, что наши разумные, хорошо воспитанные, образованные люди должны находиться повсюду и быть повсюду представлены.
Это напоминает такое культурное студенчество, которое всегда в приличных странах на передовой и первым реагирует на все и социальные, и, может быть, и политические, и экономические проблемы, вызовы, которые посылает общество, да, и вообще мир окружающий.
Ну, мне это не приходило признаться в голову, что это такого рода студенчество. Наоборот, это люди, которые уже научились в частности осознавать, что их интеллектуальные достоинства, их преданность друг другу, их верность определенному учению, что они являются силой, в том числе и политической.
Ну да, да. Вот.
Что вот таким образом. Но когда мы рассуждаем о школе Пифагора, дальше должны иметь в виду, что как бы мы ни относились, как бы мы ни интерпретировали, ни толковали сведения об так называемых акусматиках и математиках, но, тем не менее, мы можем предположить совершенно твердо, что были два рода учеников. Для одних важно было усвоить некие наставления, некий образ жизни, а другие могли заниматься наукой.
То есть одна функция, это такая, ну, то есть одна часть, это такая воспитательная часть, да, просветительская, общепросветительская. Вторая часть, это такая чистая наука. Да, да, понятно. Сейчас сделаем не то чтобы небольшую паузу, чуть-чуть притормозим для того, чтобы выпить чайку. Прервемся буквально на мгновение и продолжим. Юрий Анатольевич Шичалин, доктор философских наук, и Пифагор тут где-то, какая-то тень, дух Пифагора между нами, конечно же, витает. Юрий Анатольевич, Пифагор, как мне кажется, интересен, и какие-то моменты, да, вы обозначили, в первую очередь, конечно, исходя из трех, наверное, все же, трех основных пунктов. Пифагор как политическая фигура, поскольку вы говорили, да, о распространении его школ, вот этих вот воспитательных, которые были распространены действительно в разных областях и порой, кстати, подвергались некоторым гонениям, да, мы знаем какие-то такие исторические, уж я не знаю, насколько мифические в этом смысле факты. Во вторую очередь, ну, не по значимости, а просто по порядку, Пифагор как такой суровый научный деятель и в первую очередь, наверное, математик, да, ну, мы его, по крайней мере, большинство из нас знает как математика. Недаром же он говорил, что все вещи — суть числа, да, можно об этом говорить очень много. Ну и пункт третий, конечно, Пифагор как такая религиозная, мистическая фигура, по большому счету, на что указывают многие авторы, описывающие его деятельность, такая вот мистическая религиозная фигура, практически основавшая внутри своих школ чуть ли не новую религию, не новое религиозное учение, которое очень серьезно потом повлияло на некоторые прочие религиозные организации. Это так или есть что добавить к этим трем пунктам?
Я думаю, если мы первый пункт, то есть Пифагор как государственный деятель, дополним обязательным его образовательным посылом, который был даже и в основе политической деятельности, то добавлять особенно нечего. И если мы рассмотрим весь второй пункт Пифагора и его математика, если мы примем во внимание, что он по существу открыл, что число совершенно объективно может проявлять себя в разных областях, то есть невещественно имеет свою структуру. Число себя одним образом проявляет в арифметике, числа себя ведут определенным образом, но себя другим образом проявляет такой же вроде как невещественное и от нас зависящее сфере в геометрии, и оно по-третьему предстает в музыке. Вот я думаю, это было одним из главных открытий Пифагора и его школы, и его союза.
То есть такая ритмическая система организации мира, да, и явлений мира.
Ну, я бы сделал акцент вот именно на другом, что это невещественная сфера, сфера наших интеллектуальных конструкций, казалось бы. Она, тем не менее, имеет свои внутренние законы, которые мы должны изучать. Мы не можем предписать числу, чтобы оно велось так, а не иначе. Ну, самый простой пример, который любит приводил Платон, и он совершенно яркий. Например, арифметика и геометрия, правда? Декарт хотел их объединить в одно, а Пифагор четко знал, ну и Пифагор и античные традиции четко знали, что это разные вещи. Потому что если мы в геометрии можем удвоить любой квадрат ровно в два раза, то в арифметике это невозможно. 4 умножено на 2 — 8, а 8 не квадрат. И вот такие простые элементарные вещи, они создавали это явное. Они впервые, можно сказать, создали науку. Ну, например, то, что значит впервые создали науку? Число пи было известно всем, кто плел корзины. Потому что нужно было узнать соотношение диаметра и длины окружности. Без этого нельзя плести корзину. Но осознать, что это научная проблема, и как научную проблему решить то, что на самом деле известно, вот, собственно, из этого и создалась наука. Мы создаем некий мысленный образ действительности. На основе этого мысленного образа моделируем эту действительность, и мы должны к ней вернуться и убедиться, что так происходит. Я думаю, что впечатление от этого открытия было невероятным, потому что то, что мы в своем сознании моделируем, вдруг оказывается, что это имеет абсолютную реализацию во внешнем мире. То, что мы можем предугадать, вычисляя движение планет определенных и так далее, оно на самом деле так реализуется. И вот это невероятное соотношение между действительностью видимого мира и нашими интеллектуальными моделями, которые мы создаем, казалось бы, исходя из собственных представлений, построений и так далее. Вот это было, может быть, важным открытием и действительно возникновением науки. Но помимо этого мы должны иметь в виду и то, что в строгом смысле мы не можем сказать, что именно открыл Пифагор. Ну, был, например, такой Вальтер Буркет, он вообще сомневался, может быть, Пифагор действительно всего-навсего шаман и деятель такого рода. Вот, но, с другой стороны, были другие исследователи, например, наш отечественный исследователь Александр Иванович Зайцев, который был уверен, что настоящая математика возникла уже в Ионии, и что Пифагор, несомненно, сделал целый ряд открытий, которые потом вошли в элементы Эвклида. Так что тут разные точки зрения
взгляда есть. Но сам ли, вот в чем вопрос. Мы же знаем, даже, например, и сегодня существуют такие понятия, как литературные негры, да, которые пишут какие-то произведения, причем каждый свою главу, потом это публикуется под каким-то известным именем. А Пифагор, как вы заметили совершенно справедливо, уже в свое время, уже при жизни был именем. Да, это не посмертная какая-то слава, это была фигура прижизненная. Или мы знаем, например, как, скажем, какие-то композиторы, которые сегодня работают для кино, там, и для отечественного, и для голливудского, и для какого угодно, имеют вокруг себя целую команду, ну, что называется, подмастерий. А вот те самые подмастерии, ну, а в средние века, да, приличный человек, неважно, что он делает, столы, духи или шьет платье, у него полно служек, которые могут что-то изобретать, а слава-то достается все равно главному, тому, кто на вершине этой пирамиды. И в данном случае, поскольку мы говорим о целой школе, организации, культе, системе, понятно, что на вершине этой системы был Пифагор, поэтому можем ли мы исключать, что все, что даже было придумано не им, а какими-то его учениками, помощниками, подмастерьями, вот теми самыми, ну, в конечном итоге приписывалось, конечно, пифагорейству и Пифагору, как главе этого, с позволения сказать, ордена целого?
Да, ну, конечно. Еще в античности этот взгляд был достаточно распространен. Считалось, что все, что исходило, появлялось интеллектуальные все достижения, которые появлялись в школе, что это сам сказал Пифагор, что это приписывалось ему и так далее. Но это не нужно преувеличивать. И хотя мы не можем точно сказать, что это было так, я думаю, что ситуации негров не было. Их сначала нужно было научить, и самое главное, нужно было найти таких людей, которые бы согласились работать в этой интеллектуальной сфере.
Которая тогда была еще совершенно не так развита, как сегодня.
Совершенно верно.
Да.
Когда нужно было доказывать, что она вообще имеет она право
вообще
на существование.
Нужна, да, кому-то. Да.
Совершенно верно. Потому что еще в IV веке, например, даже такой развитой интеллектуал, как Исократ, он сомневается в том, что математика нужна. Ну, молодые люди забавляются, ну еще да. Но зачем вообще она нужна? Никому не нужна. Вот. Так что это было вот таким образом. И тем не менее, на это нужно обращать внимание, вы совершенно правы. Потому что впервые была создана институция с инфраструктурой. На самом деле наука не может развиваться не только без ученых, но и без тех, кто этих ученых готовит, без учеников, без, то есть вот то, что мы теперь называем инфраструктурой научной. И впервые основы этого были созданы Пифагором.
Ну да, я совершенно же не хочу умолить его достоинств, когда я вспомнил вот об этих мнениях, что, может быть, не он сам, а кто-то, кто был рядом, а мы помним это имя. То есть, ну, я в любом случае, даже если не он сам, абсолютно точно признаю гениальность этого человека, потому что надо было создать такую тогда систему совершенно новую, при которой это бы стало вообще возможным.
Ну и потом, вы знаете, мы можем доверять его почитателям и последователям. Потому что если в VI веке, ну или, может быть, в начале V еще, над ним иронизирует Ксенофан и его, так сказать, можно сказать, третирует Гераклит, но мы знаем, что и к его ученикам принадлежал Парменид Великий. Его почитателем был Эмпедокл, от которого сохранились замечательные стихи, восхваляющий Эмпедокл, Пифагор, его исключительные способности и так далее. Ну и, наконец, мы не будем забывать, что пифагорейцем был Платон. Это никак не проявляется. Платон иной раз спорит с тезисами Пифагора, но уже первое сочинение Пифагора, «Апология Сократа», рисует нам Сократа-пифагорейца, который верил в бессмертие души, в загробное существование души, в загробные наказания для души. И у Платона есть еще замечательные диалоги, например, Федон, который описывает последний день, последние миги жизни Сократа, где рассуждение о том же самом бессмертии души и рассуждение о загробных наказаниях, о том, что душа нагая сама по себе идет на тот свет, и то, что от ее дурного поведения здесь ее начинают, так сказать, отмечать рубцы на душе. Это замечательный образ. Ну, Платон его очень с юмором дает, но тем не менее это совершенно отчетливый образ. Мы от Платона знаем обучение метампсихозе и о том, что он был достаточно развитым. Платон сообщает, сколько в государстве тоже этот же миф излагается подробно.
Метампсихоз, я поясню, если вдруг кто не знает, речь о переселении душ, о бесконечном. Да, о том, что душа может возвращаться на Землю бесконечное количество раз, пока не заслужит уже окончательно там все прощения и окажется в райских кущах, какими бы и где бы они ни находились.
Да, иногда говорят не метампсихоз, а метампсоматоз, потому что душа одна единственная меняет тело. одно тело, другое тело. И тот же Платон говорит, что она может попасть и в тело животного, и в том, что она может сменить разные виды человеческих, так сказать, видов деятельности и так далее, и так далее. Вот, вот от Платона мы нигде не слышим, кроме единственного упоминания о том, что он пифагореец. И на самом деле он об этом не говорит и в государстве. Но там есть такое замечательное упоминание. Он говорит так, он пытается, Платон пытается объяснить, чем же хорош Гомер. Он говорит, он не был воином, он не был искусным ремесленником, и он не был человеком, который создал свой образ жизни, свою школу, свое учение и последовательно носящих его имя, как мы видим у пифагорейцев. Вот это единственное упоминание о Пифагоре и пифагорейцах у Платона, но, тем не менее, очень значимо. Потому что Платон создает свою школу точно таким же образом. Во-первых, как структуру, которая решает политические задачи. И Платон, прежде всего, политический мыслитель. Во-вторых, эта политика решает средствами воспитания. Это чрезвычайно важная вещь. Ну и, с другой стороны, тому же Платону принадлежит сочинение Тимей. Он называет не случайно именем пифагорейца Тимея этот текст, где он рассказывает о строении мира и дает математическую модель вот того чувственного мира, который был создан Демиургом. Так что вот по этим свидетельствам Костина, невероятно ярким и внушительным, еще раз говорю, применит Эмпедокл, Платон, мы должны Евклид. Представить...
Ну, Евклид. Ну, в научной части, во всяком случае. Очень же, ну, это известный, мне кажется, факт, и следовал за пифагорейскими домыслами.
Да, да. Вот, так что вот это таким образом. И с другой стороны, пифагоризм всегда был неким подводным течением. Вот еще раз говорю, что мы не можем сомневаться, что это влияние пифагоризма на Платона. Но Платон нигде об этом не говорит, кроме единственного раза. Мы не можем сомневаться, что какие-то пифагорейские учения были в школе Платона. Потому что Аристотель об этом говорит, о пифагоризме и пифагорейских тенденциях. Мы знаем, что племянник Платона был пифагорейцем. Мы знаем, что когда Платон говорит о пределе беспредельном, о едином и многом, о чете и нечте, то он имеет в виду пифагорейские противоположности. Но и Аристотель их перечисляет.
Перечисляет. Все эти моменты очень подтверждают как раз, какой значимой фигурой был Пифагорой для своего времени. Юрий Анатольевич, с вашего позволения, в оставшееся время, ну, понятно, что мы всегда можем смирнуть в сторону, но мы совершенно как-то очень краем затронули вот тот третий момент, да, пифагорейство. Я говорю как раз о такой мистической, религиозной, его, мне кажется, крайне интересной составляющей, потому что действительно есть мнение, что Пифагор там действительно чуть ли не создал самую настоящую религию, в которой была и система неких культов, и главное очень, что характеризует любую религию, да, разработанная система вот тех самых табу, запрещений тех или иных вещей. Ну, я не знаю, это известные какие-то моменты, там, свод этих правил, причем очень как-то забавно выглядящих с нашей сегодняшней точки зрения, где есть правила, например, там, воздерживаться от употребления в пищу бобов, это, наверное, самое известное, да, не прикасаться к белому петуху, не ворошить огонь железом, не откусывать от куска целого хлеба. Такой-то воспитательный, кстати, вполне себе момент. Что это такое вообще?
Ну, видите, Пифагор, конечно, был связан с орфическим учением. Даже если это была только одна сторона орфического учения, это душепереселение и необходимость здесь себя вести прилично, чтобы там заслужить лучшую участь, уже этого совершенно достаточно. Но помимо этого, Пифагор создал определенный образ жизни. Я бы все-таки это назвал не новой религией, а новым образом жизни. Это были служители Аполлона. Почему, еще раз говорю, так как Пифагор, несмотря на то, что в виде подводного течения, но он непосредственно был связан со школой и с образовательным процессом. Потому что во всех школах, как мы знаем, были музы. Опекали, так сказать, считались покровителями.
Безусловно, да, само собой.
У Пифагора была не столько некая религиозная, как таковая религиозная жизнь, сколько была жизнь, связанная с культом Аполлона, с культом муз, с культом образования и так далее. Конечно, всегда можно найти и придать серьезное значение таким, например, сообщениям, что Пифагор считал, что есть три вида. Есть боги, есть люди, а есть существа средние. И сам между ними вот такого демонического характера. Сам Пифагор относился к этой средней породе, которое было удивительное качество, например, помнить свои предшествующие рождения. Или Пифагор, как известно, тоже по преданиям, по легендам, в одно и то же время мог находиться и в том, и в другом месте. Или, например, когда он там переходил реку, река могла его приветствовать, там нимфы, богини или этерихи. Такого рода все вещи были. Но еще раз говорю, мне кажется, важнее всего обратить внимание на то, что пифагоризм — это всегда был определенным образом жизни. Он, конечно, был всегда связан, прежде всего, с определенным рода викторианством. Хотя кто-то говорит, что редко Пифагор ел жертвенное мясо. Но это, опять-таки, в качестве вот такого культового жеста. Викторианство было связано с этим. Поэтому запрет не есть бобы мог носить медицинский смысл. Другие запреты могли толковаться как некие моральные заповеди там, и так далее. Это было все так.
Чем ему белый петух-то не угодил?
Не берусь сказать.
Да. Ну, видимо, одному ему это было известно. Да, все, нельзя. Вы слишком малы еще для того, чтобы познать эту истину, да.
Вот. Но этот образ жизни, он на протяжении всего существования античной философии, он так или иначе проявлялся. Например, эпоха эллинизма после Александра Македонского, когда философию вообще почти, можно сказать, презирали. Потому что, ну что философы? Они сочиняют свои государства. А вот Александр Македонский, ничего не сочиняя, совершил такие великолепные подвиги, построил столько городов, основал и так далее. Вот, когда к философии было такое отношение, тогда смеялись этими пифагорейцами. Но они были. И в этот период, и опять смеялись, почему? Что они тощие, они зеленые, они ничего не едят, они дурно одеты и так далее. Ну, то есть этот образ жизни, он чувствовался и был, он никуда не исчез.
Ну, такой какой-то полумонашеский. Я об этом вспоминаю, потому что меня не покидает ощущение, когда мы говорим вот об этих трех основных составляющих, да, там политический, научный и мистический, религиозный, да. Это ведь удивительная вещь. Меня не покидает ощущение какой-то гениальности, гениальной совершенной связи этих трех явлений. Может быть, это возвращение к тому, о чем вы сказали в самом начале, что выстраивание и популярность вот этих пифагорейских школ и пифагорейства и последующего, в том числе, что это же в своем роде, ну, для того этого времени, наверное, совершенно однозначно, уникальный сплав какой-то чистой науки, когда мы измеряем там землю и так далее, и складываем числа и пытаемся с помощью чисел объяснить музыку. С другой стороны, сюда же вкрапляется вот эта мистическая религиозная история, и история с переселением душ и тела, как, ну, просто какой-то ящик, где сейчас хранится душа, и вот это же все укладывается на политическую систему, потому что, ну, ежику же понятно, хочется сказать, что через культы, через табу и какие-то религиозные смыслы очень просто, ну, по крайней мере, проще управлять той самой паствой и смешивать ее с какими-то политическими, может быть, мотивами и стремиться к власти. И понятно, что истинные власти могут быть неугодны возникновение вот этой какой-то новой силы, когда некто, еще окруженный мистическим ореолом, тут влияет на умы молодых неоперившихся птенцов.
Да, мы знаем, что это так и было.
Ну да,
потому что Пифагорейский союз был разгромлен.
Это же очень
в полном смысле. Mm-hmm. Был разгромлен, он Пифагор, очевидно, уже пострадал от первой всплеска недоброжелательности к нему, к его ученикам и к их политической деятельности. В середине V века произошел окончательный разгром пифагоризма. Но еще раз говорю, пифагорейство ушло, но не исчезло.
Не исчезло.
Мы знаем близкого Платону человека Архита Таренского, который был пифагорейцем, математиком и политическим деятелем. Это никуда не исчезло, никогда не пропадало. Интересный еще один момент. Когда римляне начинают осваивать греческую цивилизацию, греческую культуру и греческую философию, они придумывают, что их царь Нума был пифагорейцем. То есть для них это тоже важный момент, оказывается. Должно быть каким-то образом сакрализовано, и царская власть, и должно быть соответствующее знание и так далее. Когда мы смотрим последующий период, второй век по Рождеству Христову, когда возрождение неопифагорейства проходит, вся наука математика связана с этим, и с образом жизни определенной, с религиозностью определенной и так далее. Когда мы вспоминаем Плотина, может быть, одного из последних по-настоящему великих философов, его учитель был некий Аммоний. Ну и хотя недостоверно, но возможно и вероятно, его учитель был пифагорейцем. Аммоний был пифагорейцем.
Вполне возможно. Ну и влияние Пифагора, безусловно, распространяется и до наших времен, да и вообще есть мнение, что с Платона, с Пифагора вообще началось и все, и учение о Христе, и в других религиях и так далее, да, а потом последующие философы занимались логическими доказательствами существования Бога. Две секунды осталось, насколько было загадочно рождение и жизнь Пифагора, настолько же загадочна и смерть. Кто-то говорит о том мятеже, в течение которого он погиб, а кто-то говорит о том, что он уморил себя голодом сам в священном храме. Спасибо большое, Юрий Шичалин, доктор философских наук, профессор, директор греко-латинского кабинета. Ну, такой вот он, Пифагор. Спасибо.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.